Календарь очевидного и невероятного.
Добрый день! Каждый шаг в науке продвигает нас вперед в познании природы. И сегодня мы обратимся к тем открытиям и изобретениям, которые произошли в прошлом, далеком и недавнем, в жизни науки, в жизни ученых и инженеров.
До 1938 года всем, кто поднимался в воздух на редких в те времена аэропланах, приходилось мириться с тем, что надо писать карандашом, либо перемазаться до ушей чернилами, которые внутреннее давление выталкивает из вечных перьев. В упомянутом 1938 году венгерский журналист Ласло Бира придумал путь к спасению. Заменил острие на конце ручки, перешедшее еще от гусиных перьев, на микрошарик. В годы Второй мировой изобретением пользовались английские летчики. И только они. Широкая публика и знать не знала о существовании особых авиационных ручек, которые не мажут руки и способны писать километрами без дозаправки. А потом война закончилась. И 29 октября 1945 года на прилавок магазина «Джимбелла» в Нью-Йорке выложили невиданный доселе товар – шариковую авторучку. Товар, как водится, сопровождала реклама, но высотой малолетающих тогда американцев соблазнять не стали. Нашли другую приманку – первая ручка, способная писать под водой. И сработала. Ручку по недетской цене в $12, что равнялось месячному заработку прачки, в первый же день купили 10 тысяч человек. Вот все ли с ней нырнули, этого история не зафиксировала. Зато зафиксировала, что шариковая ручка побывала в космосе. Советские космонавты делали полетные записи карандашами. Эстетов-американцев это не устраивало, и они потратили миллионы и годы на разработку специальной ручки, которая писала бы и в условиях невесомости. Такая ручка с повышенным давлением внутри стержня позволила экипажу Армстронга и Олдрина вернуться с Луны. Корпусом ручки они заменили сломавшийся рычажок одного из многочисленных, но необходимых рубильников. В своем первом космическом полете Джон Гленн не пользовался специальной шариковой ручкой. Ее еще не было. Но зато во втором американский гагарин Джон Гленн совершил свой первый полет на космическом корабле «Меркурий» в феврале 1962 года. Он и тогда уж был не юн, 41 год. С тех пор он неоднократно просился в космос, но неизменно получал отказ. Отчаявшийся астронавт обратился прямо к президенту Клинтону и с его личного разрешения совершил-таки 29 октября 1998 года 132 витка вокруг Земли на корабле «Дискавери». Самому старому в мире космонавту в тот год исполнилось 77. Чтобы дать имя кратеру на Луне, Абраму Федоровичу Иоффе в космос летать не пришлось. И писать шариковыми ручками тоже. Не его это было время. Родился Абрам Федорович 29 октября 1880 года. Зато пришлось создавать советскую школу физики. Академик с 1920 года, ученик самого Рентгена, он организовал и возглавил знаменитый физико-технический институт Академии наук. Его учениками были Александров, Капица, Курчатов, Семенов. О главном академике Иоффе как минимум слышали все, кто знаком с творчеством Владимира Высоцкого, то есть вся страна. И никто не сомневался, что Высоцкий прав. Иоффе – главный академик. Хотя формально Абрам Федорович был только вице-президентом академии. Но все равно главный. Такой авторитет.
О, сколько нам открытий чудных! Готовят просвещение дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг, и случай бог-изобретатель. Александр Сергеевич Пушкин.
Очевидное, невероятное.